время настало, чтоб запустить подкаст. Ты сядь поудобнее, забудь любую ласть. Мы разгоримся и погрузим тебя в ритм. Горящая телега — это книга для вас. Приготовься, сейчас начнется. Горящая телега для тебя. Зажигай, отпускайся, слушай нас.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире подкаст «Сообщество «Горящая телега». «Горящая телега» — это онлайн-сообщество для экспертов и предпринимателей, которые стремятся к успеху и росту своего профессионального развития. Здесь мы говорим о разных темах, начиная от контент-маркетинга и позиционирования, заканчивая лидерством и бизнес-стратегией. Я ваш ведущий Максим Трусов, CRM и стратегический маркетолог. В этом выпуске вместе с нашим гостем Натальей Ивановой мы погрузимся в глубины человеческого развития, исследуя способы выявления скрытых талантов и возможностей, а также превращения идей в практические действия. Наталья поделится секретами своего проекта «Голос Земли», который призван переключить внимание на позитивную повестку, объединяя людей через любовь к родной земле и заботу об экологии. И расскажет, как инженерия идей может помочь воплотить ваши замыслы в жизнь, от личных проектов до масштабных программ развития бизнеса, чтобы изменить качество вашей жизни к лучшему.
Рада быть на вашем подкасте. С радостью поделюсь тем, как можно реализовывать свои мечты, свои проекты, идеи и при этом идти в свою самореализацию, раскрывать свой потенциал личности и быть полезным миру, окружающим.
Давай начнем с того, что такое «Голос Земли».
«Голос Земли» — это экологический проект, это мой проект души, тот самый формат, который я помогаю людям реализовывать. Есть такие идеи, которые очень долго в нас живут, и мы можем годами о них думать, к ним возвращаться, и они нас не отпускают. И, собственно, моя задача — помогать людям реализовывать эти идеи. И у меня у самой есть такая идея, этот проект, как раз-таки есть «Голос Земли». Он о любви к своей родной земле. Он о том, как реализовывать свой потенциал личности и раскрывать потенциал регионов через использование ресурсов, которые нас окружают. То есть сейчас в мире превалирует у нас все-таки больше негативная информационная повестка, это и боевые действия, мы недавно все пережили пандемию, это какие-то бытовые склоки, страдания, терзания. И я хотела бы переключить внимание людей на созидательную повестку, на то, что нам всем близко и то, что нас всех объединяет. А это родная земля, это экология, это бережное отношение к окружающей среде, потому что для нас это все важно, это все наше качество жизни, это наше будущее. Соответственно, этот проект призван обратить внимание людей на те ресурсы, которые их сейчас окружают, где бы они ни были. На свой личный ресурс, то есть на наши таланты, навыки, которые уже есть, на ресурс региона, в котором он проживает, своей деревни, может быть, села, города, поселка, какие есть программы поддержки там, государственные, какие есть институты, какие есть природные ресурсы, культурное богатство. Проект «Голос Земли» как раз-таки и призван. Материальным воплощением будет создание земельного макета почв в виде карты Российской Федерации. И у каждого человека будет возможность присоединиться к этой инициативе и передать землю из своего региона, наполнить этот макет. Таким образом, вот этот вот символический жест, как передать свою любовь к родине, и да, я вижу, я слышу голос своей родной земли, и я готов раскрывать потенциал себя, своего региона, чтобы, соответственно, дальше делать свою жизнь лучше.
Не нужно же, наверное, каждому человеку идти, брать какие-то замеры почв и куда-то отправлять. То есть, наверное, просто он что-то заполняет.
Проект федерального масштаба, потому что он затрагивает все регионы, и, как я сказала, что сам макет — это больше такой символизм по итогу реализации проекта, чтобы у нас с вами что-то осталось на память. Поэтому будут в каждом регионе проведены сопроводительные мероприятия. Землю, например, для того, чтобы передать, сформируется инициативная группа в регионе. А у нас есть сайт проекта, где вы можете написать, отметить, что, например, от Саратовской области вот есть я, и я хочу организовать группу «Передать землю». Соответственно, мы формируем для вас этот запрос в Саратовской области, в чатах, в Телеграм нашего проекта, где вы все будете состоять. И таким образом формируется группа единомышленников, которые едут в точку, где можно взять именно характерную почву для того или иного региона, чтобы показать красоту и разнообразие в макете. И таким образом обязательно у каждой группы будет представитель со стороны научного сообщества, чтобы все-таки почва была взята правильно. И дальше доставкой, может быть, кто-то сам привезет. Мы предполагаем, что центром притяжения сборки макета, наверное, логично будет сделать столицу Москва, поэтому макет будет там, и почва будет передаваться постепенно туда.
А как вообще, в принципе, родился этот проект? Как появилась идея его?
Как-то на кухне вечером мы с подружкой сидели и обсуждали о том, как мы можем влиять на мир. Тогда я еще училась в Санкт-Петербурге в университете.
Это какой год был?
2014, наверное, год.
То есть это уже 10 лет назад.
Я говорю, это те самые идеи, которые, черт возьми, нас не отпускают. И, соответственно, мы тогда с ней были вместе в молодежной политике, инициативной, мы развивали проекты по экологии. И как-то вот беседовали на кухне о том, что, говорит, мне пришла идея в голову, говорит, слушай, может быть, давай макет почвы соберем в виде карты Российской Федерации. Зачем, говорит, правда, не знаю, но прикольно. Я так посидела и подумала, слушай, а ведь классная идея. Мы же можем наполнить ее смыслом именно через эту почву, объединить людей вокруг патриотической тематики, что сейчас немаловажно. Да и всегда, это всегда актуально. Через любовь к своему малому, к малой родине, это регионы, через любовь к большой родине, это наша страна Россия. И таким образом привлечь внимание к ресурсам, к экологии. Поэтому вот так проект и родился.
А потом, ну хорошо, вот родилась идея сделать карту почв. Отлично, а дальше? Ну, то есть она же как-то вылилась в практическую плоскость.
Дальше был большой путь проб и ошибок. Когда мы пошли сначала с этой идеей за поддержкой в тот же музей имени Докучаева почву. Особого, скажем так, энтузиазма мы тогда не встретили. Ну и мы сами тогда были молоды, и в какой-то момент мне даже сказали, мне тогда сколько, ну, кстати, я не была уже так молода, мне было уже 24 года, но, ребят, знаете, это как бывает, мне тогда сказали, я даже в администрацию президента ходила с этим проектом, что девушка, вы такая маленькая, а берете на себя обязательства достаточно крупные, и у меня там была большая программа по проекту, это сейчас я только про макет сказала, а вообще там были и проекты школы в регионах, типа акселераторов, для того, чтобы научить местное сообщество управлению проектами и брать за кейс какую-то конкретную экологическую проблему региона, и чтобы мы вот как кейс сразу ее решили. Таким образом и люди будут учиться реализовывать проекты, чтобы дальше уже самостоятельно это делать, влиять на мир. Ну и вот практическое действие, мы решим какую-то проблему регионов. Но на тот момент сказали, что, в общем, мне это не по силам, и не будем поддерживать. Потом был 2017 год. Моя подруга отошла сразу от этой истории. Я очень прониклась этим проектом. И в 2017 году у нас планировался в России Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. А в 2016 году я познакомилась с оргкомитетом, пришла к ним с этой идеей. И в конце я говорю, слушайте, а давайте вот молодежь приедет практически со всех стран. Пусть каждый привезет почву со своей страны, и мы можем вместе объединить это в виде карты планеты Земля. Вот, и это такое объединяющее начало, момент, и все такие думают, да-да-да, и в конце один мужчина такой, да, а в конце давайте, говорит, мы возьмем и все это перемешаем. Господи, я думала, я его убью одним взглядом, у меня аж челюсть вниз выпала от такого предложения, то есть это настолько... Ну, непонимание, обесценивание — это же самая большая коллекция почв. Ну, в этом и есть же уникальность, что, наоборот, показать многообразие этих почв в их красоте, в том, что они отличаются друг от друга, и они есть рядом. Макет должен был быть сверху украшен памятниками природы, культуры, там, столиц. Ну, это красивая должна быть история. И в конце такое ляпнуть. Ну, как вы поняли, мы с ними тоже не нашли общего языка. И, соответственно, в 2018 году, тестируя систему грантов, я случайно отправила проект на гранты, выиграла. Я сделала ему упаковку, сайт, видеоролик мы уже снимали, презентационный. Но на тот момент, видимо, когда-то мне то, что сказали, что проект такой большой, а у тебя опыта как бы не очень уверена в этом. Я на тот момент уже работала в МГИМО, я реализовывала крупные проекты, я стала координатором волонтерской программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов МГИМО, то есть мы ездили, это все делали. И набравшись более-менее опыта, ну, может быть, это и есть тот самый эффект самозванца есть в психологии, в итоге в 2020 году я принимаю решение уходить из МГИМО для того, чтобы продолжать дальше реализовывать свои проекты. Начинаю заниматься предпринимательством, пока я разбираюсь со своими финансовыми историями, чтобы встать на ноги и так далее. Я несколько раз думала, что в следующем году, точно. Сейчас еще я сейчас разберусь там с материальными историями и так далее. И я понимаю, что сейчас у нас с вами 2024 год, и прошло очень много времени, а я так как бы и не осмелилась это сделать. Есть еще такое понятие в режиссуре, когда фильм снимаешь или пишешь историю, есть у главного героя дракон, которого надо победить для того, чтобы, ему выйти на новый уровень. И я в какой-то момент поняла, что для меня «Голос земли» — это и есть тот самый дракон, который мне просто уже нужно сделать, потому что он очень мне откликается. Это просто мои ценности. И я решила, что я не буду в нем искать какой-то там выгоды монетизации. Но мне просто нравится этот проект, и я просто хочу его сделать, реализовать. И обязательно найдутся единомышленники. Соответственно, сейчас 24-й год, я собираю команду, у меня уже есть первые партнеры. Мы нашли способы, как это можно реализовывать в партнерстве с другими компаниями. И в мае мы будем на форуме уже проводить наши первые креативные сессии с участниками бизнес-форума для того, чтобы погенерить идеи для развития регионов. Будем брать как кейс одну какую-то экологическую проблему, давать команде из предпринимателей, представителей власти, там будут замминистры, и пусть они погенерят идеи, может быть, родится какой-то проект, там же будут уже инвесторы, и, может быть, первые ласточки наши вот такого влияния полетят. И, конечно же, в мае мы начнем сбор почв.
А можешь рассказать, кто, в принципе, откликнулся и как удалось эти компании? Я так понимаю, здесь, видимо, и госсектор, присутствует. Да. Как удалось их все-таки убедить в том, что это интересный проект, что он нужен людям и что люди вообще будут в нем участвовать?
Так как я еще работаю со стартапами, инвестициями, уже повращалась в этой сфере, есть такое мнение: важен не сколько суть проекта или продукта, а сколько умение ее продать, презентовать. Я прошла этот путь зрелости, и я понимаю, что дело было не в самом проекте, а дело было, видимо, это мой путь какой-то был, рост во мне, и мне надо было дорасти для того, чтобы суметь его дальше, двигать. У меня просто в какой-то момент появилась твердая решимость, убеждение «пан или пропан» в начале 24-го года, что я это сделаю, и все. Когда ты принимаешь такое решение, как-то ты, наверное, то ли выигрываешь, то ли что, я не знаю, все начинает тебе содействовать. И у меня в окружении стали появляться люди, близкие мне по духу, но при этом уже с капиталом. Это предприниматели, это инвесторы. И я просто стала рассказывать, что, ребят, не я хочу реализовать такой проект, ребят, а я готовлю такой проект. Людям отзывается, и они начинают думать, чем они могут помочь. И некоторые помогли связями. Кто-то подсказал, что, слушай, а у нас там, например, тот же «Газпром», есть люди, кому мы можем отправить твое письмо, напиши о проекте. Дальше там уже встретитесь, пообщаетесь, нет. Мы на этапе переговоров сейчас с ними. Но я хочу больше сейчас с этим подкастом показать другим людям, что все реально. И нужно действовать смелее, и это и есть те самые ресурсы, которые нас окружают, про которые я говорю, которые мы можем не замечать в первое время. Поэтому общаюсь с людьми, рассказываю, как есть, и люди тянутся. Но тут важно, я не торможу тоже, я не откладываю, я начинаю тут же писать письмо, отправлять, просить помощи, доделывать. Я сейчас буквально только вернулась с Москвы, вчера ездила тоже на переговоры.
А как ты видишь, в принципе, будущее проекта? То есть, карта составлена, там люди прислали свои почвы регионов, получилась красивая карта России, а дальше?
Во-первых, это будет выставочный экспонат. Я планирую, что мы будем вести переговоры с Зарядье для размещения, потому что очень подходит по концепции. Может быть, второе — это ВДНХ. Соответственно, очень надеюсь, что первое — это останется как музейная экспозиция. Второе, я бы хотела все-таки запустить цикл проектных этих школ или акселераторов по регионам вместе с другими компаниями для того, чтобы находить пути решения экологических задач, проблем. Но мне бы, опять же, не хотелось бы впатывать вводить. Мы все умрем, экология, все плохо. Нет, просто наоборот. Давайте внедрять новые технологии. В каком-то регионе можно провести тот же самый экологический хакатон для того, чтобы найти решение, разработать экологически чистые технологии. Где-то, может быть, необходимо будет стоит запустить именно экологический туризм, потому что потенциал региона позволяет именно с этой точки зрения развивать и предпринимательство, привлекать ресурсы. То есть очень важно у каждого найти свою вот эту особенность, изюминку. Это первое. Второе, я чувствую, что у проекта международный потенциал, и я хочу сотрудничать с ООН, я хочу сотрудничать с другими странами и передать им вот эту вот методологию, концепцию, реализацию голоса Земли, чтобы они реализовали его в своих странах, чтобы они подняли тоже вот это вот внимание, привлекли к своим регионам, у себя в стране внутри, и таким образом тоже поспособствовали раскрытию потенциала своей страны.
То есть в будущем как раз реализовать вот тот проект, о котором ты говорила, про фестиваль молодежи и студентов, сделать карту всего мира.
Вполне может быть, я очень на это надеюсь, да.
Ну, это было бы здорово, да. А вот ты рассказывала про деятельность ГИМО, рассказывала про голос Земли, про акселераторы. Вообще, можешь рассказать в целом, чем занимаешься?
Да, я уже более 9 лет работаю в сфере управления проектами, создания проектов, разработка, организация мероприятий. Эта часть моей жизни профессиональной началась в Санкт-Петербурге в 2013 году, когда я вообще сама родом с Казахстана. И в 24 года как раз я переехала в Россию для того, чтобы продолжить здесь свое развитие, получить гражданство и исполнить свою мечту. У меня первое образование, я инженер-нефтяник. Я всегда мечтала о международных отношениях, мне всегда это было близко. И я люблю природу, экологию. И я вот искала вот этот стык, где бы вот мне воплотить это. И на тот момент, будучи в Санкт-Петербурге, я нашла программу в магистратуре в Санкт-Петербургском государственном университете. Я сюда переехала, я поступила, я окончила с отличием. И здесь же я познакомилась со своими первыми друзьями, молодежная коллегия, молодежная политика, комиссия по окружающей среде. И мы стали тогда организовывать первые молодежные экологические площадки на крупных форумах: экология большого города, газовый форум. Потом мы сами создали свой первый молодежный экологический Санкт-Петербургский форум. Ну, то есть такая волна вот эта вот понеслась, и с тех пор, с 2014 примерно года, я в этом и нашла свою стезю. И затем я в 2016 году уехала из Санкт-Петербурга, как окончила университет, в Москву, и там начала уже строить карьеру в МГИМО. Туда я попала именно в волонтерский центр, и очень удачно, потому что это была волна волонтерских программ чемпионата мира по футболу, Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Тогда движение было на пике волонтерское, и я стала его частью. Я познакомилась с людьми, в том числе со студентами, которых часто считают мажорами. Там. Это люди, которые именно у нас были в волонтерском центре, в молодежном вот этом всем движении, которые реально ищут возможность как бы реализовать свой потенциал и реально быть полезными. Не просто корыстно, а именно объединяться по зову души. Ну просто потому что хочется, стремление чистое. И, соответственно, мы прошли вот эти все волонтерские программы. А это не легко. Волонтеры — это такие решалы, решалы проблем. Назову это так. Было много там, более 150 мероприятий разного уровня. И Столыпинский форум, и встречи первых лиц, и молодежные выезды, Селигер, лагерь, который был молодежный. Там, может быть, сейчас не всем уже понятно, что это.
Ну, я думаю, да, что наши слушатели помнят, что такое Селигер. Да, как да? Минимум, о нем слышали. Ну, потому что я думаю, что Селигер настолько крупный в медийном плане проект, что не слышать о нем могут, наверное, только самые молодые наши слушатели, да.
А дальше я ушла из МГИМО, чтобы заниматься реализацией уже более масштаба своих проектов. И у меня в Санкт-Петербурге остались друзья, у них здесь есть своя экологическая компания Juicy Factory. И на тот момент как раз они выиграли конкурс от Nord Stream 2, Северный поток, который берет свое начало в Ленинградской области. И они пригласили меня стать руководителем проекта и провести исследование на внедрение системы раздельного сбора в поселках Кургальского заказника и построить туристический информационный центр с экотропами и вот как раз-таки площадкой для раздельного сбора отходов, чтобы люди, которые ходят в заказник, это особо охраняемая природная территория, все-таки приносили мусор с собой вот в эти вот пункты, там раздельный сбор и вот все в таком роде. И у нас один проект пошел с ними, мы напрямую со Швейцарией работали. Дальше мы ликвидировали свалки несанкционированные в Кургальском заказнике. Дальше мы вышли на проект строительства этих площадок, но это был февраль 2022 года, когда, к сожалению, да, Nord Stream перестал существовать. Соответственно, с того года я продолжила уже развиваться именно компанию свою, свой проект «Инженерия идей», который помогает людям в виде консалтинга, как физическим лицам, все-таки помочь определить вот эту вот идею, продукт души, сформулировать проект, структурировать его, упаковать и запустить в реализацию, так и для компании разрабатываем концепции, программ, проектов, мероприятий. Есть такое понятие «импакт». Проекты — это стартапы или бизнес со смыслом, которые не просто нацелены на привлечение прибыли, но и в то же время нести какую-то социальную, экологическую ответственность перед миром, перед обществом. Вот, собственно, я здесь, да.
То есть я правильно понимаю, что инженерия идей — это проект в следующем. Допустим, там, моя компания хочет принести какое-нибудь добро людям, но она как-то не связана никаким образом с экологией, и я прихожу к тебе и говорю: «Наташа, я хочу сделать что-нибудь хорошее». Ты говоришь: «Да без проблем. Вот есть вот такие вот у нас проекты». Ну и дальше мы начинаем договариваться, какие могут быть точки пересечения, верно?
В целом так и есть. Очень верно сказал про точки пересечения, потому что когда мы с кем-то знакомимся, часто это собственники или директора компаний, или руководители направлений, можно даже и специалист. Мы сначала начинаем общаться о потребностях. Что есть сейчас, какие есть потребности, какие есть в этом возможности. Соответственно, исходя из этого, первое, что мы предлагаем, это, исходя из задач, стоящих перед компанией, разработать для них проект. Тут в зависимости уже, если коммерческий — это одна история, если стартап — другая, то есть для меня значения не имеет. Да, я могу в любом русле. Главное, всегда во всем важна идея и концепция. Все остальное, монетизация, это все докручивается прилагаемо. Это первый вариант. Второй, действительно, так как я общаюсь с разными людьми, клиентами, я за партнерство. И если я вижу, что у компании есть запросы, у меня уже есть, например, клиент, у которого есть проект, который может как раз-таки вот стыковка произойти, быть полезным, я могу действительно их свести. Либо еще вариант, я, помимо того, что партнерство, реализую свои собственные проекты, такие как «Голос Земли». У меня еще есть проекты и гуманитарные миссии в будущем в другие страны. Здесь тоже можно партнериться и, соответственно, для компании найти какую-то для себя точку сотрудничества.
Если говорить про сотрудничество, в принципе, про компании со смыслом, какого размера это могут быть компании? Здесь ты привлекаешь только крупные компании, либо это может быть даже начинающий предприниматель?
Важна задача. Какую задачу ставишь и какая цель? Я по своему складу масштабного мышления, глобально мыслю. Поэтому так получается, что я могу раскрутить любую идею, любую задачу, планетарный масштаб. И исходя из ресурсов, возможностей и потребностей того, кто ко мне сейчас обратился, иногда я могу как-то расширить сознание просто одной такой идеи, что: «О, прикольно, я раньше об этом не думал и так на это не смотрел, да, так смело». А с другой стороны, от этого зависит, например, какого формата компанию в партнеры вы хотите привлечь. Это может быть, например, либо корпорация, либо это может быть НКО в Оксфорде, ну, то есть маленькое, да, это может быть ООН, ЮНЕСКО, может быть какое-то подразделение. Сейчас мы вот будем партнериться с информационным центром ООН в Москве. Не сколько важен масштаб компаний, сколько важна задача, которая ставится. Решение нестандартных задач. А дальше уже все подтянем.
А о каких идеях идет речь? То есть это только экологические идеи, либо это какие-то могут быть и другие? Ну, то есть это может быть, там, не знаю, социальное какое-то предпринимательство, исторические, там, путешествия.
Все, что несет в себе пользу и красоту перед другими людьми. Я в Санкт-Петербурге нашла свое призвание через образование. Это устойчивое развитие, когда-то на тот момент концепция. Она включает в себя бережное развитие по отношению к природным ресурсам для того, чтобы мы не истощили все сейчас, а что-то осталось будущим поколениям. Устойчивое развитие стоит на тот момент на трех столпах. Это экология, это социальная сфера и экономика. Соответственно, я со своей стороны опираюсь на эту концепцию, но далеко ею не ограничиваюсь, потому что я также ценю культуру. Через развитие культуры идет духовное развитие, воспитание человека. А без этого повысить уровень сознания человечества на новый уровень невозможно. Поэтому и в этом направлении. Даже если мы, например, возьмем такую историю, как парикмахер, либо он просто открывает сеть студий и бабки зарабатывает при этом, ну как бы, ну нужно, просто прикольно. Либо этот человек открывает сеть студий или даже одну студию для того, чтобы со смыслом действительно преображать мир, это эстетика, это подход, это уважение к клиенту, это его вдохновение. Тут вот это вот супер важно, то, что ты несешь. Если более масштабным смотреть плане, стартап мне очень нравится. Я больше за технологии новые, для того, чтобы они были доступны в каждом уголке мира. И сейчас есть одна девушка, которая разрабатывает стартап, медтех-платформу для того, чтобы помочь усовершенствовать диагнозы, ставить клиентам. Ну это же круто. Это же двигает и прогресс, и человечество, и в то же время это оптимизирует оптимизирует задачи. Я, может, немножко сейчас перескочу на другую тему. Почему я говорю, что это важно? Потому что одна из ценностей инженерии идей, помимо красоты, наполнять мир, это экологичности, доброго и уважительного отношения людей друг к другу, это инновации. У нас очень сильно неравномерное развитие и доступность к новым технологиям, потому что где-нибудь в селе Урюпинск до сих пор нету не то чтобы Wi-Fi, газ не проложен, а в Москве у нас уже летающее такси, да, или доставка. Это очень сильно делает перекос в развитии именно цивилизации. И мне бы хотелось, чтобы все-таки эти технологии были не с таким разрывом в планете, а все-таки чтобы все могли пользоваться тоже село Урюпинска уже сейчас теми благами новых технологий, чтобы и их жизнь тоже была лучше в равной степени, ну, насколько это возможно.
У тебя такие достаточно глобальные цели. То есть я правильно понимаю, что, этом, ты, да, что ты хочешь изменить мир?
Ну, как без этого? Знаете, я сколько уже общаюсь с людьми, с единомышленниками, с предпринимателями разного уровня, с инвесторами. Может быть, мне так везет, но с другой стороны, подобное притягивает подобное, своя стая. Многие сейчас об этом задумываются. А чем я могу быть полезен миру? Это называется смысл жизни. Для нас он важен, он для меня важен. А смысл жизни, что это? Это как я могу принести пользу миру. Мы все задаемся внутренне, так или иначе, на определенном жизненном этапе или возрасте этим вопросом. Вот я им задалась раньше, еще в детстве. И я вот иду по этому развитию. И да, я открыта сейчас и смело могу говорить о том, что да, я хочу менять мир, и я это делаю.
Если мы говорим, например, про молодых людей, я думаю, что у многих возникает желание как-то изменить мир, принести какую-то пользу. Но родители им говорят, ну, это все, конечно, замечательно, но кормить семью ты на что будешь?
Ой, какие ты пережила. Да, я понимаю.
Вот просто то, что я слышу, наверное, это может быть как раз такой компромисс. То есть, с одной стороны, действительно...
Никаких компромиссов в этом быть не может.
Ну, сотрудничество. Я к тому, что изменение и изменение мира, и деньги, которые, на которые человек сможет позже жить.
Обожаю эту тему. Спасибо, что поднял ее. Откуда-то есть в нашем обществе или в головах ограничения или-или? Ты либо творческий, либо богатый.
Ну, потому что художник должен быть голодным.
Да-да-да, ты либо деньги зарабатываешь, либо благотворительностью занимаешься. Откуда вот это вот перекосы? Я вижу сейчас, что потихоньку это исходит на нет. Ищется вот этот баланс. Мне просто мама все время говорит, тебе что, больше всех надо? Я говорю, мам, ну, блин, ну как, если я делаю, значит, ну, мне это надо. Мне очень повезло с мамой. Она, несмотря на все, поддерживала меня и до сих пор поддерживает. Это, кстати, супер важно, поддержка окружающих. Но я хочу сказать, что если изначально есть это стремление, нельзя им пренебрегать. Нужно, значит, искать монетизацию проектов, доходов, предпринимательства, но при этом интегрировать в них свои ценности. А как это можно сделать? Через понимание своих ценностей, чтобы их определять, нужно понимать свою природу личности, кто ты. И здесь я уже перехожу на работу с потенциалом личности. Почему, когда вот фишка, изюминка инженерии идей, прежде чем начать работу со своим проектом, там, перестройку бизнеса, сначала нужно понять, а какой у тебя уже есть твой потенциал, какие у тебя сильные и слабые стороны, таланты. Это важно, потому что на сильные стороны мы будем делать упор, акцент, что как бить именно туда, а не сомневаться, мне сюда бежать или сюда, мне этим заниматься или другим. А слабые стороны, почему важно знать? Ну, пора уже себе признаться, принять их, отпустить и делегировать, понимаете? Не нужно себя обесценивать и стараться быть и на дуде игрец, там, и на гитаре, и прочем. Просто нужно понимать, в чем твоя сила, и в этом ты крут, и в этом ты бог. Тогда иди и занимайся этим, потому что в этом и есть, черт возьми, твое предназначение, раз тебе дали эти таланты. А слабые стороны, не надо всему миру доказывать, что это не так, это не моя слабая сторона. Это пустой слив энергии, это как черная дыра, бесконечно ты ее можешь кормить и выпускать именно тот потенциал, таланты, который ты мог уже реализовать. Соответственно, поэтому сначала мы разбираемся с потенциалом личности человека, определяем его ценности, которые интегрируем уже в проект, и на этом фундаменте, на этой базе мы начинаем уже выстраивать его идею, команду, бизнес, партнеров, коммуникацию, личный бренд даже на этом строится, упаковка проекта, все на этом завязано.
А как, в принципе, понять, где у человека есть... Ну, мы говорим про, например, там, молодой предприниматель, который закончил университет, он пышет энергией, он хочет действительно изменить мир. Как ему понять, где он по-настоящему силен, а для какой стороны ему лучше привлечь партнеров, там, друзей каких-то?
Во-первых, должна быть своя стадия зрелости и готовности к этому, потому что у каждого свой жизненный путь. И кому-то необходимо сначала пройтись по своим граблям. Ну вот ему нужно это сделать. Да, и тогда такие люди обычно говорят: я сам, не мешайте мне, я хочу познать этот мир, я потыкаюсь, попробую, да, это одна история. А те, кто готов уже изначально понять сразу все правила игры и свою карту, есть инструменты самопознания. Это и астрология, это психология, нумерология, полно MBTI-тесты. Есть люди, наставники, менторы, которые могут в этом помочь. Я также отучилась специально для этого на ментора, для того, чтобы профессионально помогать людям найти эти самые свои таланты, ценности, сильные, слабые стороны. И я использую в своей работе инструмент диагностика личности, психологическая диагностика личности. Соответственно, она идет в несколько этапов. Там работа около месяца предстоит, и человек сначала проходит психологические тесты. Мы смотрим его текущее состояние, и затем через глубинное интервью и последующие сессии определяем его природу, истинный психотип, смотрим, какие у него есть в нервной системе перекосы из-за черт характера. Методы компенсаторики, есть такое понятие в психологии, когда у нас зашкаливает одна какая-то история. Возьму пример. Прямолинейность и дипломатия. Это шкала одна, две черты характера противоположны. И в нас либо сильна прямолинейность, либо сильна дипломатия. Если у нас, например, там по шкале прямолинейность выбилась вниз, очень большие баллы. И если по тестам, по общению с человеком через глубинное интервью я понимаю, что это не совсем характерно, не вписывается в его характер, картину мира, я ищу, какая другая черта характера у него могла тогда улететь. Если прямолинейность вверх, значит, какая-то явно улетела вниз. Вот. И, соответственно, вот это вот есть канатик напряжения, который надо выявить, причину, почему так происходит, и вернуть его в гармоничное напряжение, чтобы у человека снять внутреннюю тревожность, неуверенность в себе и так далее, так далее. Вот с этим мы всем работаем. Также туда входит определение психотипа. Такое сейчас тоже современное понятие для многих, это важно, где ты понимаешь свои индивидуальные способы достижения целей, как тебе зарабатывать деньги, в чем твоя именно самооценка, потому что очень важно, это наша слабая зона, ее уметь понимать и защищать. Вот. Как это правильно сделать, деликатно, потому что люди не злые сами по себе. Они не хотят специально нас обидеть, задеть, подковырнуть. Они даже не знают, что это ваша болевая зона, от которой зависит ваша самооценка. Если ее погладить, она вверх поднимется. Если в нее ударить, она вниз упадет. Вот. Поэтому вот когда ты вот эту вот свою инструкцию по применению к себе понимаешь, внутренне успокаиваешься, первое, что ты понимаешь, что с тобой все в порядке, оказывается. Вот. Ну и в большинстве случаев так или иначе свои таланты мы чувствуем изначально. Просто так как нам это легко и естественно дается, мы, к сожалению, их обесцениваем. Мы думаем, что у всех, наверное, так это хорошо получается. Вот другое дело у Пашки. Вот он мяч бьет, а вот у меня не получается, вот мне туда надо. Вместо того, чтобы понять, ладно, у Пашки свои ноги, у меня свои, да, зато я хорошо пою, и я лучше займусь тогда ораторством и так далее, и так далее.
То есть можно сказать, что сильная сторона — это то, что у человека получается легко и естественно. И то, что случаев, ему кажется, что умеют делать все, правильно?
Да, есть такой тест небольшой, условный. Спроси человека, да, даже я могу сейчас тебя спросить. Mm-hmm. Вот, Максим, какие у тебя сильные навыки, таланты? Назови мне черты.
Не знаю, честно.
Вот, подумай.
Вот это часто спрашивают. Мне кажется, что я умею людей разговаривать. То есть мне кажется, что я умею из людей вытаскивать суть.
Угу. Вот смотри, часто бывает, к сожалению, так, что многие люди так и отвечают, что я не знаю. Но представьте тогда, да, как же мы можем ориентироваться в жизни, какие у нас есть компасы, ориентиры, куда двигаться, если ты даже не знаешь свою сильную сторону. Конечно, тогда по-хорошему тебя любой может выбить, в сомнения вогнать, в неуверенность себя. Ну, естественно, мы теряемся, мы очень тратим время потом на восстановление, чтобы снова прийти в равновесие, баланс и снова встать на свой путь. Ты аналитик, скорее всего.
Я аналитик, да? Конечно.
А вот ты это не сказал.
Ну, потому что, смотри, здесь есть, я думаю, что ты сама знаешь про эффект Даунинга-Крюгера, что чем больше ты знаешь в какой-то области, тем больше тебе кажется, что ты в ней ни черта не знаешь. Поэтому, конечно, когда у человека спрашиваешь, в чем твоя сильная сторона, и он действительно в чем-то профессионал, он будет
Слушай, я здесь практически вообще ничего не знаю, потому что я знаю людей, которые знают куда лучше, больше меня, и по сравнению с ними, и да, я здесь разбираюсь, но вот эти совсем хорошо разбираются.
Ну вот ты опять же сказал хороший вопрос по сравнению с ними. Когда мы определяем тип личности, наш психотип состоит из четырех функций. Первая функция — это наша природная, самая сильная сторона, ядерная энергия от слова «я», ядро наше. Это наши таланты. В ней мы вообще боги, нам равных нет, мы в ней не сомневаемся. Это естественно для нас. И мы так проявляемся в жизни. Вторая функция — это профессиональная или по-другому творческая. Тоже наша сильная сторона, суперсила — это наш способ достижения цели, это наш способ зарабатывания денег, это наш способ профессиональной реализации продукта, который мы можем давать миру. А третья функция, она называется социальная или ролевая по-другому. А вот это уже наша слабая сторона, и в ней мы проявляемся в обществе, в социуме перед незнакомыми людьми. Почему? Потому что заложено так природой, что в своей первой функции мы избыточны, мы в ней гиперактивны, мы сразу, чтобы не ошарашить человека незнакомого нашей такой природой. Есть у нас вот эта вот ролевая роль, которое общество от нас ожидает, чтобы мы так себя вели, проявлялись для первого контакта, знакомства, чтобы нас увидеть. Соответственно, вот эта вот ролевая, в ней мы называемся «хочу быть таким, казаться». Но я не такой. Как бы я это понимаю, ну вот стремлюсь. Это может быть отчасти у тебя вот это вот идет, что я понимаю, что я могу так быть, но недолго. И по сравнению с теми, у кого это сильно в природной функции, я не утверждаю, что я там супергений, не знаю, аналитики, да? Это называется адекватная самооценка, Максим. Это очень важно понимать. Это нормально, это классно, что ты так понимаешь, да? Вот. А есть четвертое, самое наше болевое слабое звено, оно так и называется болевая функция. Это и есть зона самооценки. Когда мы рядом находимся с людьми, у которых вот то, что нам попадает в функцию в самооценке, а у них это сильное, мы по сравнению с ним, рядом с ними, уже априори чувствуем себя ничтожествами. Ну кто он, а кто я, как бы, понимаешь? И дело же не в тебе, просто так вот психотип сложился, вообще-то у тебя сильная сторона, да, ты бог там в одном, но ты про это забываешь, ты начинаешь чувствовать себя, не знаю, убогим и ничтожеством, и вообще я в мире этом, значит, там никому не нужен, и никаких талантов у меня нет, понимаешь, в чем перекосы происходят? Вместо того, чтобы сказать, ну окей, ну и черт с ним, обнять и плакать, я принимаю, что у меня это там, не знаю, слабая сторона, да, зато я там крутое интервью беру, и вообще, зато я крутой эмпат, я вас так всех распакую насквозь, вижу, раскрою ваш потенциал, помогу вам высказаться, да, и раскрыть вас, да, это моя сильная сторона, и, пожалуйста, вот за этим ко мне приходите. Вот за рекомендациями по стилю и имиджу ко мне не надо приходить, да. Я сам ищу стилиста, который поможет мне закрыть, ну, то есть ты делегируешь эту зону, я приглашаю специально обученных людей, таланты у которых это, чтобы они меня одели. Все, я просто это принимаю. Вот так вот это и работает.
Скажи, а в инженерии идеи у тебя сколько людей вообще работает? То есть ты одна ведешь этот проект, либо там команда?
У меня есть команда, команда разноплановая, как я ее называю. Кольца разноуровневая, потому что сейчас я на этапе индивидуального предпринимателя, соответственно, все программы веду я, обкатываю я, и в них участвую, но у меня есть команда вспомогательная и есть команда с моими слабыми сторонами, но я же не могу во всем быть супер талантливой и сильной. Соответственно, третий круг команды — это мои подрядчики, это партнеры, так же, как и вы, кстати, я надеюсь, присоединитесь к этому пулу, и так далее, то есть подрядчики. Четвертый круг команды — это уже мои знакомства, связи, контакты. Поэтому вот я вот чувствую себя вот такой объемной в этом плане.
Ну, здорово. Потому что то, о чем ты говоришь, в моем представлении требует достаточно большой команды, потому что это достаточно объемный проект. А давай вернемся к «Голосу Земли». Он каким образом вообще интегрирован в инженерию проектов? То есть это какой-то отдельный проект, который с инженерией живет параллельными жизнями, либо все-таки они как-то друг с другом взаимосвязаны?
Я бы не хотела их связывать, хотя это не очень получается. Я пришла сейчас к стадии, когда я строю личный бренд. Мне так проще разграничить мои проекты. Потому что все-таки инженерия идей — это компания, коммерческая компания. Если я под ее эгидой сделаю «Голос Земли», теряется второй бренд. Не могу пока объяснить, я не считаю это правильным. Просто у меня на данный момент два проекта. Отдельно к инженерии идей, не имеющий проект «Голос Земли» и инженерия идей. Но, я же хитра, естественно, инженерия идей выступает партнером проекта «Голоса Земли». Естественно, мне же нужно тоже это все интегрировать. Вот, поэтому вот пока я на таком этапе.
Как я вижу, это два достаточно глобальных проекта. Как у тебя хватает времени и там быть?
Команды. Мне помогают команды. Более того, я уже прошла тот этап, когда сначала мне важно было быть самой у руля. Вот все держать под контролем. Много поясняю для зрителей, потому что на определенных этапах люди боятся, что их идеи украдут. Лавры украдут, идею почести.
Я неоднократно сталкивался с людьми, которые говорят, да, вот у меня есть такая классная идея. Я говорю, ну так расскажи ее людям. А если они украдут и сделают то же самое? Ну, ты же знаешь больше, ты же находишься там на следующей ступеньке. Чтобы украсть эту идею, человеку нужно до тебя вообще дойти.
Верно, абсолютно верно. Я тоже прошла этот этап, не скажу, что я сильно в нем страдала. Я для себя ответила так на эти вопросы. Первый ответил у нас Полтавченко на заседании молодежной коллегии, когда он сказал важную фразу. Первый не тот, кто придумал, а тот, кто внедрил. Это раз. Меня тогда это очень подстегивало быстрее шевелить лапками в направлении реализации своей идеи. Второе. Как у нас появляются в голове идеи? Если это реально вот твоя идея, как я говорю, те самые долго в нас живут, как предназначение. Я это в себя представляю в голове, что там Бог, Вселенная, Аллах, там кому нужно, что нужно подчеркнуть, кому не нужно вычеркнуть. Как семечко в голову к нам кладет вот эту вот идею, и оно там начинает прорастать. И если тебе в голову положили эту идею, значит, она для тебя. И значит, на данном этапе развития только ты можешь полноценно реализовать эту идею. Но всем нам вместе с вот этим семечком идеи дается что? Потенциал на ее реализацию. Потенциал — это энергия, это вдохновение, это мысли, это энергия, это и есть вот этот творческий подъем. Что происходит дальше? Вот идея пришла, и мы вот этот творческий подъем испытываем. Нужно желательно правильно в этот момент распределить свою энергию и ее не слить. Как мы сливаем? Рассказать другому. Вот этого пока на данном этапе делать не стоит. Сначала возьми, проживи этот этап. Желательно сразу выписать, описать. Не думать, а вот как есть, льется потоком, потому что очень важно фразы вот эти, через которые мы первую идею выписываем, они несут в себе вот эту ценность, концепцию, смысл. Потому что когда мы начинаем дорабатывать идею, под всех подстраиваться, особенно когда мы начинаем искать способы монетизации, у нас начинает теряться изначальная суть. Поэтому я всегда рекомендую сначала выпишите вот как есть суть. Дальше нужно потихонечку начинать делать какие-то шаги для ее реализации. Когда идея в тебе созрела, укрепилась, когда ты в ней укрепился, можно потихонечку уже начинать ею делиться. Только очень важно делиться не с теми, кто, вы знаете, вас всегда обесценивает, почему вы решили, что в этот раз этого не произойдет, да? Нужно четко знать, кому можно поделиться, рассказать этой идеей, а кому нет, для того, чтобы вас не обесценили. Вот и все. Поэтому дальше есть инструменты патентов, но это тоже свое время. Дальше вы должны четко понимать, что если у вас эту идею вдруг по каким-то причинам украдут, вы должны все сделать, чтобы этого не произошло, но тем не менее. Ничего, значит, вы еще придумаете. Вы уже придумали классную одну идею, вам Вселенная показала, что вы это можете. Но вы еще придумаете. Не будьте жадными, делитесь миром. В конце концов, у тех может это не получиться, это может не так получиться. И нужно для себя понимать, что для вас важно, чтобы все-таки идея воплотилась в жизнь или все-таки для вас супер важно признание. И вот, вот из этих мотиваций идти.
А если мы говорим про какие-то социальные инициативы, может быть, нет ничего страшного в том, что идею украдут и реализуют? Ну, например, там какая-то экологическая идея, ну и ничего страшного, если, скажем, в Петербурге ее реализует один человек, там в Москве реализует другой, она же так быстрее воплотится в жизнь и быстрее захватит мир.
Это определенная зрелость души, определенный этап развития. Еще раз говорю, я сама это прошла этап, когда я во все тоже вцепилась и все. Но в какой-то момент я поняла, что, во-первых, я набралась уверенности в себе. От чего у нас идет страх? От неуверенности в себе. Я точно знаю, что я продумала план реализации. Во-первых, не надо выдавать все фишки, рассказывать. Когда ты рассказываешь свои идеи, все какие-то изюминки лучше оставить для того, чтобы без тебя все равно не смогли реализовать эту историю. Это раз, даже рекомендуют на гранты, когда пишете заявки, там, подаете. Не надо писать все, что есть. Конечно, оставьте какие-то истории за собой. Дальше для себя нужно понять, хорошо, мои страхи, а чего конкретно я боюсь? Их выписать и продумать, как я могу закрыть эту проблему. Ну, что мне нужно сделать, чтобы это не реализовалось. Соответственно, дальше разработать план действий и уже идти в этом направлении. Ну и, конечно, как бы мы в жизни не подстраховались, мы все контролировать не можем. И здесь супер важно очень часто философски относиться к этой истории и к людям, с которыми ты общаешься. Потому что я сказала, не надо, если родители ваши постоянно говорят, что ты хернёй занимаешься, да, снова идти к ним с новой идеей, они опять что скажут, если это не попало в их систему ценностей, если ты все-таки не юрист, там, не на юридически, да, занимаешься социалочкой, ну, как бы не жди, что в этот раз что-то изменится. изменится. Если ваши друзья, которые изначально психотипу критики, не надо этого, да, идти им рассказывать. Им тут супер важно, не надо позволять никому обесценивать идею, да, обижать. Тогда, если вы хотите с кем-то уж поделиться, тогда вы сначала говорите условия. Скажи, вот, например, там, Максим, мне пришла в голову такая идея, мне интересно твое мнение поделиться, но первое, я тебя прошу, что дай обратную связь, если что-то, во-первых, экологично, то есть сначала скажи, что хорошо, а что нужно улучшить или где сомнения, риски. Это экологично называется обратная связь, а не сразу все плохо, иди. А второе, если же ты сейчас чувствуешь, что тебе идея не заходит, не сможешь меня поддержать, лучше тогда ничего мне не говори. Вот и все. Тогда ты как бы защитные рамки выставил.
Тебе не кажется, что человек, который, ну, вот умеет критиковать, он может подсветить какие-то слабые стороны, которые ты на этапе идеи, вдохновившись, пока не замечаешь, а они могут стать какой-то миной замедленного действия?
Все очень супер важно. Я про осознанность и про адекватное осознание себя, на какой ты сейчас стадии находишься. Если ты на стадии, когда идея только родилась, ты на стадии подъема. Очень часто мы к идеям относимся как к детям. Наша дитятка моя, да? Мы очень уязвимы. И понятное дело, что мы не всегда в начале идеи адекватны, объективны, и это нормально. Нужно дать себе время, еще раз говорю, поэтому нужно это все выписывать, побыть в этом состоянии. Это как с влюбленностью, наверное, тоже. Вот эти вот первые эмоции, первую эйфорию нужно позволить себе прожить. И желательно, еще раз говорю, сильно ни с кем не общаться, потому что мы уязвимы. А люди, существа, они все деликатные. И одно неловкое слово движение может обрушить, обрубить гениальную идею, а может на долгие годы отодвинуть реализацию проекта. У меня тоже было подобное, когда мне говорили, что моя риторика там про спасение мира, это мне сказали: Наташа, вот мы сейчас идем с тобой, ты, пожалуйста, не говори только про то, что мир хочешь менять, да, расскажи там про что-то другое и так далее. Вот это все для людей, чувствительных к этому, ко всему, оно как бы крылышки-то обрубает, по голове бьет. Что происходит дальше? Такие люди, они рано или поздно восстановятся, но мы теряем колоссальное время. Именно из-за этого, из-за этих страхов предыдущего опыта мы очень часто отмахиваемся от тех самых идей, проекты, вот, продукты души, потому что мы боимся повторить предыдущий опыт, что меня тогда уже кто-то обесценил, да, и я вот боюсь сейчас даже заикнуться миру, там, себе, да, даже допустить идею, чтобы мне снова не было больно. Это первое. Поэтому нужно понимать, что окей, чувак, если ты попал сейчас в такое состояние, побудь со своим детем, влюбленностью, со своей идеей один на один, дай ей доформироваться, чтобы ты сам стал в ней уверенней. Потом, когда вот это пройдет, ты сам начнешь ее уже тоже анализировать. Но это я уж надеюсь, что все адекватно к этим этапам подойдут. А дальше что мы начинаем делать? Мы идем к людям, которые компетентны в твоем вопросе. Понимаешь? Мы же не пойдем, например, у меня родился там стартап по медицине, а я пошла к тому, что кто машины, да, делает. Я скажу: слушай, идея пришла. Да, он такой: что за... Да. Вот. Соответственно, второй шаг, да, это подойти к людям, которые разбираются в этой истории. Третье, почему я сказала, обозначить сразу правила коммуникации. Я не отказываюсь от критики, я сказала экологичная обратная связь. Просто нужно более деликатно подойти. Это как к добрым, не знаю, друзьям, что, слушай, интересная идея, вот тут вот это прям классно, вот здесь вот я вижу прям потенциал. Слушай, а вот это вот ты подумал уже, вот, над, вот, вот я вижу, у тебя здесь риски, а я вот вижу, то есть ты чувствуешь, как я говорю? Я не говорю, что, слушай, ну ты идиот, да, у тебя там вот это вот, ты не справишься, у тебя там вот тут вот проседает, а еще обожаю вот этот любимый вопрос: а деньги у тебя на это есть? Даже этот вопрос убивает души прекрасные порывы. Я за то, что люди не идиоты. И я терпеть не могу, когда к людям так относятся и думают о них. Потому что любой такой какой-то посыл заложен в себе, что ты что, идиот, ты не подумал об этом. Конечно, люди не идиоты, и они думают об этом, и подумают, и дойдут до этого. Другой вопрос, как мы этот посыл сделаем. Поэтому я за то, чтобы обращаться к профессиональным менторам, наставникам, специалистам, которые уже имеют опыт работы с такими людьми на таких стадиях, и они правильно поведут, правильно выстроят ему стратегию развития. Мы в инженерии идей, когда люди на таких стадиях к нам приходят, с ними работают не менеджеры по работе с клиентами, по продажам, их сразу встречает ментор, профессионал, который умеет общаться и выстраивать план, стратегию, помочь сформулировать до конца эту историю. И мы начинаем работать в двух параллелях. Мы всегда разрабатываем план развития проекта, ну, идеи, мы работаем идеи в проект. И параллельно план, индивидуальный план развития личности, чтобы личность подтянуть, докрутить по нужным навыкам, внутренним проработкам. Поэтому мы и делаем распаковку потенциала, диагностику личности, чтобы понять индивидуальный план развития, как выстроить, чтобы человек как можно меньшими шагами, усилиями, наиболее эффективно и в радости, в экологично подошел к реализации своей идеи. То есть я за то, чтобы оберегать таких людей, этот мир, потому что я сама прошла этот путь.
Про деньги. Ну, вопрос действительно, с одной стороны, больной, с другой крайне важный, потому что для того, чтобы реализовать какую-то идею, деньги все равно нужны. Вот вопрос. Родилась у меня идея. Я ее выписывал до того, как она оформилась во что-то более-менее понятное, что мне нужно делать как минимум для того, чтобы она возникла, как она должна выглядеть. Где мне взять деньги все-таки?
Первое, что мы делаем, это мы продумываем финансовые потоки. Я сейчас назову их все, ну, которые я сейчас вспомню, естественно. А дальше вы смотрите, какие для вас сейчас доступны, какие нет, какие приемлемые или нет, и нужно понимать супер четко, разбить проект на этапы и время, ну, календарный план сделать. Например, первый этап, там идет у вас распаковка потенциала и идеи. Идет она, например, у вас там месяц-два. Сколько на это нужно денег? Значит, в течение 2 месяцев вам нужно найти эту сумму, а не 10 миллионов на MVP там и так далее. Следующий там этап у вас такой, это мы так составляем индивидуальный план развития. И первое, на что мы смотрим, это на что нужны деньги. Какие задачи? Там, на консультацию, может быть, да, потому что, ну, нужно с кем-то пообщаться, может быть, чтобы кто-то разработал бизнес-план, на сайт там, и так далее. Сначала расписать цены, сколько это все стоит. Дальше мы смотрим, хорошо, сначала личные ресурсы. Всегда, даже инвесторы на начальном этапе, крайне мало кто вкладывается в человека, в проект, если он сам еще ничего не вложил. Сначала сам как липку все потрать, вот, вложись, да, а потом уже ищи помощи извне. Поэтому сначала смотришь, что первое, есть ли у тебя какие-то сбережения. Второе, твои источники дохода. Третье, можешь ли ты сейчас усилить свои источники дохода и сделать отдельный какой-то свой фонд, там, кубышку, не знаю, счет, который ты назовешь именем своего проекта, и отныне там определенный доход ты будешь откладывать на реализацию этого проекта. То есть сначала тебе проект надо вписать в свою финансовую картину мира. Это принять. Ты все равно будешь его кормить, спонсировать. Следующий вариант. Ты можешь подумать, например, окей, если у меня есть сейчас, допустим, какой-то денежный подушка, может быть, мне не вкладывать сразу в проект, а сделать инвестиции, чтобы процент от этих инвестиций складывал, кормил мне проект. Ну, то есть пассивный доход. Дальше — это кредиты. Естественно, ну, сначала за свой счет. Дальше, это ближайшее окружение, друзья, там, коллеги, которые могут стать твоими первыми инвесторами. Инвесторами не с точки зрения доли, а это называется займы. Дайте определенную сумму денег на определенный срок, ты там, не знаю, там, 35% сверху им еще вернешь. А это процент выше, чем деньги хранить в банке, да, заодно они тебе помогут, и ты там свою долю выполнишь. Я про то, что, естественно, это должно быть юридически ответственно, репутационно, адекватно и так далее. И только после всего этого ты можешь выходить на следующий групп, это гранты, это есть фонды содействия предпринимательству, которые Сколково и так далее, и только на более дорогостоящие уже истории, продукты, когда ты уже сделал MVP, это минимальная жизнеспособная версия продукта, ты попробовал, еще один источник, самый важный, начни продавать здесь сейчас. Придумал проект, уже начинай рассказывать всем, первые там собирать продажи, предпродажи, начни сам уже на ней зарабатывать. И когда ты обкатаешь эту всю историю, соберешь обратную связь, подкорректируешь, когда ты более-менее поймешь свою финансовую модель, на этом этапе уже можно идти прямо к инвесторам, которые уже на более высокие там суммы, там 10, не знаю, миллионов, от 5 и так далее. То есть ты понимаешь, да, что это все решаемо и не так страшно. Просто нужно взять и расписать это всю стратегию.
А к вам в инженерии когда нужно приходить? То есть на каком этапе, да?
На любом этапе можно к нам прийти. Можно идти даже на том этапе, когда чувствуешь, что все, я больше не хочу жить так, как я живу. Я хочу найти свое предназначение, самореализацию. Я хочу быть полезен миром, я хочу понять, как. Да, это первый, может быть, твой запрос. Приходишь, сначала делается диагностика личности, определяются сильные стороны, исходя из этого дальше начинаем формировать продукт, либо карьеру. Есть те, кто генерят идеи, но плохо реализуют проекты, потому что они вечно в облаках летают. А есть те, кто, ну, не генерят они идеи, но зато они крутые интеграторы-реализаторы. Да, и это тоже супер важно все понять и принять, и тогда наша же задача — объединять в команды этих людей. Соответственно, дальше, если, например, ты готов уже идти к инвесторам, у тебя все выписано, ты запутался как только мог, все, тебе нужно уже распутать, структурировать это все и выстроить стратегию, пожалуйста. Можно прийти на этапе, когда достиг потолка и не видишь, куда двигаться дальше, потому что когда человек находится внутри внутри системы, он зашоривается, он не видит возможностей. И нужно, чтобы человек вне системы взглянул, особенно с креативным мышлением и с глобальным мышлением, для того, чтобы подсветить выходы и этап реализации, то есть на любом.
На каких условиях вы принимаете людей? Ну, то есть не просто же пришел человек, говорит, тут у меня есть идея, я вам ничего не заплачу, вы мне помогите, а я спасибо скажу вам.
Мы на коммерческой основе работаем. Я строю компанию «Инженерия идей» для того, чтобы, первое, это реализовать миссию, наполнить мир новыми идеями как можно больше для того, чтобы поднять уровень сознания людей на новый уровень. Поэтому супер важно все-таки, чтобы компания приносила доход. Второе для меня важно. Я сама генератор идей. Я хочу создать такую систему, источник дохода, который будет обеспечивать финансовые мои проекты. Поэтому инженерия идей — это мой и есть генератор дохода, чтобы я не ходила, не собирала со всех деньги. А я хочу создать в будущем фонд инженерии идей, который будет спонсировать как мои личные проекты, так и проекты наполнять люди, которые уже прошли весь этот этап, уже добились успеха. И таким образом через эти деньги помогут тем, кто только в начале пути. Я все к этому хочу прийти. Вот. Но сейчас мы на этапе, что мы в любом случае открыты контактам, знакомствам, даже если, может быть, я могу как-то быть полезна, помочь с кем-то свести, вообще без проблем. Но все-таки мы работаем на коммерческой истории.
Большое тебе спасибо за то, что ты пришла сегодня к нам. Я думаю, что нашим зрителям было также и слушателям крайне интересно. Я с удовольствием послушал про человека, который меняет реально мир, который меняет жизнь других людей. Я призываю тех, у кого есть своя идея, тех, кто думает, каким образом ее развить, приходить к вам, общаться и воплощать свою идею в жизнь. Спасибо, спасибо большое.
Спасибо. Давайте вместе делать мир лучше.
Время настало, чтоб запустить подкаст. Ты сядь поудобнее, забудь любую ласть. Мы разгоримся и погрузим тебя в ритм. Горящая телега — это книга для вас. Приготовься, сейчас начнется. Горящая телега для тебя. Зажигай, отпускайся, слушай нас.